служения, также тех, которые не присутствуют с нами, которые, может быть, потом будут смотреть или слушать, или кассеты, DVD будут получать, чтобы наша молитва, Господь, нас сегодня в этот день благословил через Слово Свое. И мы сейчас предстали к этому моменту, когда мы откроем Слово Господне. Так что я надеюсь, вы помните, вы знаете, что мы находимся в послании к римлянам. Откроем послание римлянам. Сегодня начнем 4 главу. Наконец-то мы дошли до этого отрывка нового. Окончили 3 главу. Мы прочитаем здесь первых несколько стихов. Послание к римлянам, 4 глава. Что же тогда скажем? Авраам, отец наш, что он приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит нам Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, или Бог вменил это ему в праведность. Этот маленький отрывок мы сегодня прочитали, это вступление этой главе. Когда мы открываем Слово Господне, когда мы его поясняем или разъясняем, если вы слушаете проповеди, то обыкновенно есть два метода проповеди. Часто, так как наша привычка, мы читаем текст, и потом мы имеем пояснение текста. Мы находим образец этому методу проповеди еще в Старом Завете, когда даже в прошлое воскресенье мы немножко говорили об этом. Брат, гость, который у нас был, читал из книги Ездры, из книги Неемии, там говорится, когда они читали Слово Господне, то они поясняли значение прочитанного, чтобы люди понимали значение и контекст того, что было прочитано. Так что Слово Господне всегда, оно читается, оно поясняется другими текстами Писания. Есть второй метод проповеди, этот метод мы находим, например, вот как апостол Павел, в первых главах послания Римлянам, первые три главы, он описывает нам сначала состояние или тему человечества, а потом уже начинает цитировать из Писания, из Старого Завета, тексты, которые подтверждают то, что он пишет нам. Апостол Петр, помните, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, он начал проповедовать, когда собралась толпа. Его метод был какой? Он начал объяснять то, что произошло там. Помните, сначала они думали, что они эти, которые говорили им и проповедовали на разных языках, так что все понимали то, что было проповедано им на других языках. Они думали сначала, что эти люди пьяные. Апостол Петр объясняет, что они не пьяные, а они наполнились Духом Святым, и начинает цитировать Старого Завета, пророка Иеиля, который еще за много сот лет предсказал пророчески через влияние Духа Святого, это предсказание сказал, это пророчество сказал о том, что произойдет в этот день. Апостол Павел здесь, возвращаясь, он потребляет этот другой метод, когда он нам разъяснил и показал нам довольно детально грешность, потерянность и развращенность всего человечества в глазах Господа. И потом в 3 главе, после этого всего, помните 28 стих, он суммирует все и говорит, мы знаем, что люди не могут сами себе своими усилиями, своими делами приобрести себе спасение или оправдание в глазах Господа. А наоборот, это получается через веру. И сама вера является дар от Бога, мы видели в прошлое воскресенье, через который или путем, который мы получаем оправдание, которое Бог предлагает нам. И это независимо, апостол Павел в 3 главе 28 стих, мы пару недель тому назад читали, говорит, это независимо от того, что мы делаем или наших дел. Теперь, начиная с 4 главы, это новый раздел, теперь апостол Павел в этой главе начинает показывать нам из Старого Завета примеры несколько мужей веры. Первый – это Авраам, дальше мы увидим в этой главе Давид, который в народе израильском были самые, можно сказать, знаменитые или великие, или популярные, или знатные люди. И апостол Павел здесь нам берет их в
пример, чтобы показать и доказать нам то, о чем он говорил в первых главах. И он будет цитировать нам Старый Завет. Итак, здесь речь с первого стиха, апостол Павел спрашивает или задает нам вопрос и упомянул здесь это имя Авраама. Он говорит, что же мы скажем насчет Авраама? В первые главы послания Римлянам он описывает грешность, он описывает факт, что все люди, нету никого, который ищет Бога, нет ищущего, нет делающего добро, апостол Павел пишет. Только мы спасаемся через веру, Бог нас оправдывает, и мы ничего этим не можем сделать, ничего, чтобы оправдаться перед Богом. И тут же сразу он начинает потреблять пример своим читателям, которые главным образом были от еврейского происхождения, хотя там были и еллины некоторые. И он говорит, вот вам пример из Старого Завета. И вопрос, который здесь, если мы читаем эти стихи, апостол Павел хочет задать нам, является следующий. Если Авраам оправдался в Старом Завете, и он жил еще за 600 лет до того, как Моисей получил от Господа закон. Если Авраам оправдался верою еще в то время исторически, а не своими усилиями, то тогда апостол Павел и то, что он нас учит в первых главах, и это благовествование, и это Евангелие, которого он является апостолом Иисуса Христа и проповедник, тогда оно является действительным, истинным, правильным Евангелием. А если Авраам оправдался своими делами, тогда, второй стих, он может хвалиться, что он получил оправдание и спасение своими усилиями. Но если он своими усилиями получил спасение и оправдание, тогда это он только имеет похвалу от себя, но дальше апостол Павел говорит, но не перед Богом. Так что апостол Павел очень ясно открывает нам в этом примере, как люди могут спасаться. И когда мы окончим этот отрывок и дальше эту главу, мы увидим, что действительно от самого начала истории человечества, от начала Библии и до самого конца истории, когда Господь вернется на землю, чтобы судить землю. Все люди спасаются одним методом, одним путем. Это тот путь и тот план, который Бог сам спланировал еще до создания мира. И все люди только могут приходить этим путем и быть оправданными перед Господом. И это является то действительное, настоящее Евангелие, о котором апостол Павел еще в первой главе говорит, я не стыжусь этого Евангелия или этого благовествования, потому что оно одно единственный путь, который может человек оправдаться перед Богом. Любой студент Библии, любой человек, который начинает изучать Священное Писание, или даже не изучать его детально, а просто читать его, даже если поверхностно читать Библию и даже относиться к ней как к типичной книге. Мы, конечно, признаем Библию, принимаем Библию, и мы верим, что это слова Божьи, это богодохновенная книга. Но даже если ее читать как простую книгу. Я когда был в университете, был один курс, который надо было пройти, этот курс назывался Bible as Literature. Библия как литература. Конечно, они там старались доказать, что это просто люди выдумали это все. У меня интересные были дискуссии всегда с профессором, который говорил, ты задаешь очень сложные вопросы, которые нельзя ответить с этой точки зрения. Так что он понимал, что то, что Слово Господне о себе свидетельствует, что оно священное Писание, что оно богодохновенное Писание, что оно необыкновенная книга. Но даже если Библию читать как книгу, которую вы взяли с полки своей или купили в магазине или в библиотеке взяли, то сразу, когда вы начинаете читать с самого начала книга Бытие и до конца, мы находим, что Авраам является один из самых важных личностей в Библии. Для евреев, конечно, они признавали Авраама как своего отца, или это слово, когда здесь в первом стихе апостол Павел говорит, что же скажем, Авраам, отец наш. На греческом языке это слово «отец» – это значит «наш первый отец». И надо задать вопрос, сколько отцов у них было? Контекст этого всего – это значит «наш преотец», или это тот, от которого мы произошли. И апостол Павел здесь приводит Авраама в пример для этого народа, для читателей своей, потому что все евреи, они признавали Авраама как своего, тот, от которого они произошли. Он был для них самый великий человек в их истории. И они гордились этим. Во-вторых, весь еврейский народ, и даже в дни Иисуса Христа, до того, как его распяли и фарисеи, они тоже признавали Авраама, и они его считали праведным человеком, или они его считали праведником. Они считали, что он был человек, который стоял выше их. Может быть, он не был совершенный, может быть, он не был безгрешный, может быть, он не был святой, как Священное Писание учит нас, но они, смотря на него, как на примера, как своего праотца и как того, от которого они произошли физически, как страна, как народ, и также в религиозном смысле, как отец их невери, они смотрели на него, как на примера. Он был для них пример. И потому апостол Павел приводит его в пример, чтобы показать им свою точку зрения, которая является точкой зрения Писания, точкой зрения, которую Бог открывает нам. Когда мы говорим за величие или важность Авраама в истории израильской, то это не только с точки зрения Библии мы находим эту важность, но даже вне Писаний, когда мы читаем исторические данные, Авраам – очень важная личность в историческом контексте. И, может быть, более великий, чем Авраам, является сам только наш Господь Иисус Христос. Многие люди, когда мы говорим за важность Авраама, они скажут, ну, Моисей тоже был важный человек, не правда? И, конечно, мы понимаем важность Моисея и важность его служения в его период времени, когда Моисей жил, что Бог его также употребил силой своей, чтобы вывести Израиля из Египта, из рабства, в котором они жили в Египте. Моисей, конечно, был тот, который называется до нашего времени, он называется законодатель. Это был тот, который получил от Господа закон и передал еврейскому народу. История израильская, которая в Пятикнижии Моисея написана. Видите, он был автор большой части Старого Завета. Так что Моисей, да, он также, не только Авраам, но Моисей является личностью и может быть примером для нас, или апостол Павел также мог показать его. Но несмотря на то, насколько важен был Моисей, все-таки Авраам стоит еще выше у Израиля и в Священном Писании, как пример праведного человека, который оправдался не своими делами и даже не своей личной верой, а той верой, которую Бог даровал ему, и он поверил Богу и в послушании тогда жил свою жизнь, выполняя повеление Господа. И Господь, третий стих здесь написано, «вменил ему праведность свою и считает Авраамом как праведным спасенным человеком». Это мы дальше еще поговорим. В истории израильской были другие важные, очень знаменитые люди. Царь Давид, конечно, мы считаем, что это был самый знаменитый, самый важный царь в истории израильской. Все Писание в Старом Завете, когда мы читаем книги или историю царей израильских, всегда в стандарт, в образец ставится царь Давид. Любого царя возьмите, когда мы читаем или книги царств, или книги Паралипоменон, написано, что он ходил или он не ходил, все разные цари, так как отец наш Давид. Правда? Так что даже Давид называется отцом здесь, или царем нашим, первым царем израильским. Во время царствования Давида мы находим, что Израиль поднялся на пик своего политического влияния на то время. Сфера влияния Израиля в дни Давидова, и тогда, когда его сын Соломон восцарился, в этот период, 80 лет, 40 лет, когда Давид царствовал, а потом 40 лет, когда Соломон царствовал, это был самая вершина или пик влияния политического, которое Израиль любое время в своей истории имел, даже до нашего времени. Но кроме того, Давид являлся автором много псалмов, много частей Писания. И он не только считается очень важной личностью в истории Израиля, как царь ее, в политическом смысле, но в духовном смысле Давид был тот царь, который, Слово Господне называет его муж по сердцу самого Господа. Это человек, который, если мы говорим, это кто-то, который близок к нашему сердцу, это было особенное отношение, которое Давид имел с Господом. И Давид разработал систему, если можно ее так назвать, или форму богослужения, которое до нашего времени мы практикуем с маленькими изменениями. Но наша форма богослужения, когда мы приходим, и мы поем Господу, и когда мы молимся, и когда мы приносим наши дары Господу в пожертвование, наши жертвы, наши десятины, когда мы приносим, и когда мы читаем Священное Писание, и когда мы его изъясняем, вот этот метод, вот эта система богопоклонения является то, что разработал еще Давид в свое время. Так что вы видите влияние Давида и важность его в историческом контексте не только для народа Израиля, но и для нас сегодня, которые являемся членами Церкви Господней или Тела Господня. Многие псалмы, не только во дни Давида, но и до нашего времени. И в эти 3000 лет, Давид жил 1000 лет до Христа, и мы живем 2000 лет после Христа, и в течение этих 3000 лет псалмы, книга псалмов является фундаментом и основой всего песнопения, которое в Старом Завете Израиль потреблял, и которое в течение истории Церкви до нашего дня мы поем. Возьмите большинство наших гимнов, они основаны на Священном Писании, и очень многие из них основаны на книге псалмов. Хоровые песнопения, кантаты, даже в православной или в католической церкви, ихняя форма служения основана на музыка вся, часто на псалмах, которые Давид написал. Так что Давид действительно являлся очень важной личностью в истории Израиля. И запомните, что книга псалмов, если мы тщательно ее изучаем и читаем, эти псалмы учат нас главным образом, и это важно нам понять, почему апостол Павел употребляет Авраама здесь в пример, потому что псалмы учат нас о характере Божьем. Атрибуты Божии, святость Божия, величие Божие, славу Божию. Все, что мы знаем за Бога, мы находим очень много о характере атрибута Божьего мы находим в книге Псалм. А во-вторых, книги Псалм учат нас и наставляет нас и показывает нам достаточность и важность и силу Священного Писания производить наше спасение. 18-й псалом, там написано, что закон Господень совершен, и он может спасать нашу душу. На оригинальном еврейском языке говорится, само слово Господня, 12 глава послания Римлянам, дальше, когда мы дойдем, апостол Павел говорит, что слово Господне преображает ум наш, чтобы наша жизнь соответствовала тому писанию, которое мы читаем. Так что мы видим, что кроме Авраама в истории израильской были многие другие важные и знаменительные личности, которые призывали народ к правильной форме богопоклонения и святости в своей жизни. Помните Самуил, он был, можно так сказать, если Моисей был самый первый политический их лидер, который вывел их из рабства, даровал им закон, если Давид был самый главный их царь, или тот, который вел их к богопоклонению, то Самуил был один из, или можно сказать, самых главных пророков или священников в истории израильской. Мы видим Илия, который тоже в свое время был знаменитый и сильный пророк. Мы можем сказать, что Илия был самый великий пророк в истории израильской. Мы видим верных мужей веры, которые в свое время стояли в проломе, когда, например, Исаия пророчествовал в свое время, или Даниил, когда он ходатайствовал за народ свой. Прочитайте молитву Даниила в книге Даниила. Мы считаем Даниила, что он был праведный человек также, правда, который был спасенный человек. Но он, когда молится, он не молится за свой народ и не говорит Господу: «Господи, прости им их грехи, ибо они согрешили, и они поклонялись идолам, и ради идолопоклонства ты нас отдал в плен, Вавилон». Абсолютно нет. Даниил молится и говорит: «Мы согрешили». Пророки, когда мы их читаем, они себя всегда подключают в общество народа Господнего. Так что мы видим, что в истории израильской, когда мы читаем особенно Старый Завет, мы много примеров имеем людей, которые спасались, и которых вера описана нам в Священном Писании. Но за Авраама здесь написано, что Бог вменил ему праведность. И это апостол Павел цитирует из Старого Завета, и мы посмотрим на книгу Бытие, где он цитирует этот стих. И Бог вменил ему эту праведность, потому что он доверил Слову Господа. И это впервые в книге Бытие, где мы находим вот это вот слово оправдания. Мы, когда говорим за наше спасение, то мы касаемся много разных слов и много разных терминов и выражений, которые связаны с нашим спасением. Если мы говорим о факте, что Бог нас избрал, то мы понимаем это в общем контексте нашего спасения. Если мы недавно читали, и мы говорили за жертву умилостивления, которую Бог предлагает нам Иисуса Христа, то это является та часть нашего спасения, через которую мы получаем прощение наших грехов. Когда мы говорим за силу Священного Писания, через силу Духа Святого в нашей жизни производить перемену или измену или преображение в нашей жизни, как написано, мы день за днем преображаемся в образ Иисуса Христа, то здесь мы уже говорим за наше освящение, и это также является частью нашего спасения. Так что есть много разных слов, которые описывают нам наше спасение. И оправдание, это слово, это термин, который мы смотрели в 3 главе послания Римлянам, оно также касается нашего спасения. Но за Авраама написано, что он получил оправдание от Бога, потому что Бог вменил ему праведность свою. И вот это мы сегодня немножко более детально посмотрим. Так что Авраам для еврейского народа, даже в дни Иисуса Христа, он был самый великий пример для израильского народа мужа веры, который оправдан. Но Авраам, конечно, не только является отцом еврейского народа в физическом смысле, который евреи произошли от него. Мы видим, что он также является отцом многих других стран или национальностей или народов. Посмотрите 17 главу книгу «Исход». Это пророчество, которое Господь дает здесь. Это обетование, это обещание, которое Господь дает Аврааму. И посмотрите 17 глава книга «Бытие». Книга «Бытие», 17 глава. Первый стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал Аврааму: „Я Бог всемогущий, ходи перед мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и с тобою, и весьма-весьма размножу тебе». Дважды здесь слово Господне потребляет это слово «весьма». «И упал Авраам на лице свое, и продолжал говорить с ним Бог, и сказал: „Я“». Обратите внимание, здесь вот эта буква, это слово, это Бог говорит о себе, это «Я есмь, я живой Бог». «Я говорю с тобою, Авраам, вот мой завет с тобою, ты будешь отцом множества народов». Вот обетование, вот обещание для Авраама. И в историческом контексте, когда мы потом смотрим на историю потомства Авраама, он стал не только отцом еврейского народа, но отцом всех арабских стран или народов, которые произошли от его сына Измаила. Но это дальнейшая история Авраама. Но в этот момент, когда Бог говорит с Авраамом, у него еще не было детей. Несмотря на то, что он уже был старый человек, и несмотря на то, что его жена Сара уже прошла или прожила тот период, когда она могла рожать детей. Она уже не могла рожать детей. Так что Бог дает ему обетование и обещание, которое мы знаем из Священного Писания. Но Авраам еще не только является отцом народов арабских и народа израильского, евреев, но он в физическом, то есть в духовном смысле является отцом всех тех, которые истинно, действительно полагается или верует на Господа как единственного того, который может спасти нас. Независимо, кто бы этот человек был, который получает эту веру. Независимо, если это из еврейского происхождения люди или от язычников. Так что Авраам является отцом всех тех, которые веруют. Посмотрите на 12 главу книги Бытие. Несколько отрывок мы будем читать сегодня из книги Бытие, но 12 глава, начиная с 1 стиха, «Сказал Господь Аврааму: „Пойди из земли твоей“». Авраам жил в Уре Халдейском, мы читаем, мы знаем это. И это слово «пойди» это буквально обозначает «выйди» или «оставь землю свою». «Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в ту землю, которую я укажу тебе». Не сегодня, а завтра, в дальнейшем, когда ты пойдешь верой, тогда я ее тебе открою. И второй стих: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении им, и я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь мы понимаем, контекст этих стихов является, что те из нас, которые верой приходят и спасаемся, получаем спасение через то оправдание, которое Бог меняет нам, это является часть вот этого благословения, которое Бог обещал Аврааму. Так что Авраам является не только отцом в физическом смысле многих народов, но для всех из нас, которые действительные верующие, спасенные, возрожденные люди, он является для нас нашим духовным отцом. Посмотрите еще немножко дальше, 15 главу книгу Бытие. Здесь прочитаем первый стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму». Обратите внимание, как часто Бог говорил с Авраамом. Было опять слово Аврааму. Авраам сделал то, что Господь ему сказал. Было слово Аврааму. Прошло время, явился Бог Аврааму, и говорит Бог с Авраамом. Это был муж, который имел общение с Богом. Он общался с Богом. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И Бог сказал ему: „Не бойся, Авраам, я твой щит, я твое предохранение, я тебя окружаю, не волнуйся, я твоя награда весьма великая». Опять здесь Бог в обещании дает Аврааму обещание, что вот это великое благословение, которым он будет для тех, которые после его будут жить. И второй стих Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, родитель в доме моем является этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомство». Авраам напоминает Богу то обещание, которое много лет тому назад Бог ему сделал. И вот домочадец мой, наследник мой. Четвертый стих. «Опять было слово Господа к нему, и оно было сказано: не будет Элиезер твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел Бог его вон, другими словами, на улицу, и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды». Вот эта встреча между Богом и Авраамом произошла ночью в этот определенный момент. И Бог говорит Аврааму: если ты можешь сосчитать звезды, и Бог говорит Аврааму: столько будут у тебя потомков. И шестой стих. Отметьте этот стих в своей Библии чернилами или чем-то, чтобы это был основательный текст в вашей Библии, потому что это тот текст, который апостол Павел в 4 главе Римлянам цитирует. Авраам поверил Господу. Или тут надо вставить еще одно слово. Авраам поверил Слову Господа. И он, другими словами, он, Бог, вменил ему это в праведность. Вот это является фундамент нашего спасения. Оправдание, как мы уже говорили в 3 главе послания Римлянам, является фундаментом или является тот метод, как Бог разрешает вопрос нашего греха, нашей развращенности, нашей потерянности. Факт, что Бог должен излить на нас гнев свой за наши грехи. То, что апостол Павел описывает нам в первой главах послания Римлянам. Мы достойны этого всего. И как мы можем из этой потерянности вдруг явиться оправданными перед Богом? Вот это является тот вопрос, который апостол Павел спрашивает своих читателей здесь, которые это письмо от него получили в городе Риме. Он говорит: что нам сказать? Или давайте возьмем в пример Авраама. Вы считаете его своим примером. Хорошо, давайте посмотрим на жизнь Авраама. Как Авраам оправдался? Верою или своими делами, или своими усилиями? От Адама до Авраама, еще до этого момента, мы, конечно, верим на основании Божьем, Слово Божие, и Адам, и Ева, и Авель, и Енох, и Ной, и многие другие, которые стояли в проломе и провозглашали Слово Господне, были спасены. И мы читаем в Новом Завете послание евреям, целый перечень в 11 главе, многих из тех, которые жили верою своею. Но начиная с Авраама, Бог объясняет и открывает нам в этих главах и в этом тексте, который мы прочитали, 15 глава Бытия, 6 стих, запомните его, что потому что Авраам поверил Господу слово его, то Бог вменил ему эту праведность свою. Что же тогда мы можем сказать, апостол Павел спрашивает? Пример веры Авраамовой является серьезный вопрос. Как он получил свое оправдание? И ответ... И причина этому ответу показывает нам, как Бог это все сделал. Те, которые читают это письмо, которое апостол Павел написал, могли бы задать Аврааму вопрос, апостолу Павлу вопрос. Говорит, не написано ли, что Авраам был праведник? Как нам понимать вот эту ситуацию? Авраам оправдался или Бог его оправдал? Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, Исаия, 41 глава, послание Иакова, 2 глава. Там написано, что Авраам был другом Божиим, Бог его назвал своим другом. Как нам это все понимать? В 15 главе Евангелия от Иоанна Господь своим ученикам говорит: «Вы мои друзья, если вы исполняете заповеди мои». Когда мы читаем историю Авраама, когда мы читаем его повиновение и послушание и исполнение заповеди Господней, которые ему Господь сказал, и он выполнил это доказывает нам, что он был оправдан Богом, и он тогда последовательно жил свою жизнь верою и ходил с Господом. Но когда мы читаем книгу Иисуса Навина, 24 главу, там интересно написано в 2 и 3 стихе за Фару отца Авраама, за Авраама и за Нафору брата своего, написано там, что они были идолопоклонники, или они поклонялись другим богам. Мы понимаем, что они в то время, это был Ур Халдейский, это там, где Вавилон сейчас, и они поклонялись Луне. И в этом контексте Бог является Аврааму. И говорит: «Ходи перед мною». Господь явился Аврааму. Авраам не искал Господа, он поклонялся Луне. И второй стих здесь апостол Павел в Римлянам говорит: Авраам оправдался своими делами? Нет, он их не имел. Если бы он спасся своей верой или то, что он делал, говорит, то Авраам мог бы похвалиться, но не перед Богом. Потому что что Бог говорит за Авраама? И за нас, и за всех людей. Третья глава Римлянам, помните, с 10 стиха. Нет праведного ни одного, нет разумевающего никого, нет ищущего Бога. Все совратились из пути. И так далее. Мы читали это. Все эти пункты, которые апостол Павел открывает нам. Значит, слово Господне, оно не исключает Авраама из группы грешников, которые нуждаются быть оправданными. А наоборот, Священное Писание включает Авраама в нашу среду, и апостол Павел здесь показывает, что он должен был оправдаться и быть спасенный точно так, как и мы сегодня. То, что Евангелие апостол Павел объясняет нам, это то же самое, или тот самый путь, и тот самый метод, которым Бог спасал людей, которые жили в дни Авраама, или еще дальше, когда Адам и Ева согрешили через невинную жертву заместительной жертвой. И результат здесь, третий стих, который мы еще посмотрим, написано, что Бог, когда избрал и явился Аврааму, Авраам поверил вот этим текстам, которые мы читали из книги Бытия. Он вышел из своей страны, он вышел с Ура Халдейского, он поверил Слову Господнему. Вот этот диалог, который он имел в течение много лет с Богом за наследство свое и за наследников, в конце концов Бог выполнил свое слово, и у Авраама родился сын обетования, сын Исаак. Бог выполнил свое слово. Так что апостол Павел здесь, в контексте второго стиха, помните, прошлое воскресенье или пару недель назад мы читали, что никто не может хвалиться, кроме Господа. Значит, Авраам, он не может хвалиться, а он только может полагаться верой свою на Бога, который избрал его, спас его, вменил ему праведность своей, даровал Аврааму дар благодати и веры своей, который Авраам через веру мог принять оправдание, которое Бог ему даровал, и тогда в повиновении и в послушании он жил свою жизнь, ходя перед Господом. Это не говорит, что Авраам стал безгрешным. Его жизнь веры, точно так, как и наша жизнь по вере, она началась, и в течение его жизни его вера возрастала. Были моменты, когда Авраам сомневался. Он пришел в новые земли, и тут получился голод, засуха. Он пришел больше, чем 1000 миль с Ура Халдейского, поселился в Ханаанской земле. Он пришел сюда верою, и тут, когда засуха произошла, он забыл за Господа. И убежал, и удрал, и переселился в Египет. И помните там эту трагедию, которая случилась у него. Но он вернулся. Образец верующего, возрожденного человека, когда он падает и спотыкается, он возвращается к Господу. Он вернулся верою в страну опять. Он жил там. У него не только были падения, у него были горы. Пик был его веры, доверие Господу. Помните, Исаак уже вырос, Господь говорит Аврааму: «Авраам, Авраам». Вот опять диалог, общение между Богом и Авраамом. Авраам услышал голос Господа, он, может быть, думал, Бог ему еще даст обетование. И что Бог ему говорит? Сын твой, единственный сын твой. Он уже имел не только Исаака, он имел Измаила. Бог говорит: сын твой единственный. Авраам знал, о котором сыне Бог ему говорит. Мы бы, наверное, взяли уже нашего второго сына Измаила и представили его, предложили Господу в жертву, правда? Но не возлюбленного нашего. Господь говорит: возьми твоего возлюбленного, единственного сына, приведи его, принеси в жертву. И Авраам поверил, написано, и он верил: это сын моего обетования, это то, что Бог даровал мне обещание в течение много лет моей жизни. Повторно Бог сказал, что от меня произойдет этот народ через этого моего сына. Так что даже если я его принесу в жертву Господу, он принадлежит Господу, и Господь его может вернуть мне. Помните, он когда ушел с Сарой, он сказал: мы вернемся через 3 дня. Он своим слугам сказал: мы пойдем и поклонимся сына моим на горе и вернемся вам. Помните, его прислуга ожидала его внизу горы этой, куда Авраам пошел поклониться Господу. Для Авраама это было его хождение перед Богом. То, что Бог сказал в 12 главе Бытие: «Авраам, ходи предо мною, и я благословлю тебя». Это то, что апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, мы сейчас по-английски проходим, пишет в 1 стихе, чтобы наше хождение перед Богом было достойно нашего высшего призвания перед Богом. Посмотрите, что апостол Павел здесь говорит в 3 стихе. «Ибо что говорит нам Писание?» Мы, может, читаем этот стих поверхностно. Обратите внимание на это выражение. Апостол Павел, он ожидает, что будут против него выступать и стараться с ним дискуссировать эту тему. Оправдывается ли грешный человек своими усилиями, или это является план Божий, то, что Бог делает в нашей жизни силой своей. Но апостол Павел абсолютно обходит и выходит выше этого аргумента и ссылается на Священное Писание. Священное Писание для апостола Павла, точно так, как для нас, оно должно было быть и должно быть абсолютным высшим авторитетом в нашей жизни. Апостол Павел не начинает дискуссию, как человек оправдывается, а просто разлагает факт. Здесь цитирует 6 стих 15 главе Бытие и говорит: «Как оправдался Авраам? Авраам оправдался верой своей, и Бог вменил ему праведность свою». Потому что, 3 стих, вот что говорит Писание. Здесь вопрос: что говорит Писание? У апостола Павла не было сомнения, что это является Священное Писание, это является слова Господа. Апостол Павел ссылается на авторитет Священного Писания. Для нас, в нашей жизни, что мы цитируем? Книги какие-то? Философы какие-то? Нет, мы, как верующие возрожденные, мы должны всегда ставить Священное Писание выше всех слов человеческих, любого авторитета или закона человеческого. Если оно будет авторитетом в нашей жизни, тогда для нас очень легко, как для Авраама, принять и поверить то, что Бог нам обещает. Мы верим, что Бог нас спас. На каком основании? Кто это сказал? Это сказал Господь через Слово Свое. Апостол Павел говорит, что говорит нам Писание. Является ли это Писание? Является ли это богодохновенным Писанием? Что говорит апостол Павел через Тимофея. Все Писание, все, что мы держим в руках своих, это слова Господа. Но помните 18-й псалом, который описывает нам Слово Господне. Помните 118-й псалом, 176 стихов, мы их прошли, каждый стих, помните? О чем там каждый стих в этом псалме говорит нам? Говорит нам за превосходство Священного Писания и авторитет, который Священное Писание должно иметь в нашей жизни. Верим ли мы это? Верим ли мы действительно, как Авраам, что это действительно Господь дает нам обетования свои? Господь в Своем Слове говорит, что если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи каким? Он, будучи праведным и верным, простит нам грехи наши. И что там дальше написано? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всех грехов. Он праведный. То, что Он обещает, Он делает. И если мы делаем то, что Он от нас требует. Если Библия является Словом Божиим, тогда Слово Божие является Слово Божие. Знаменитый проповедник, учитель, доктор Бенджамин Уорфилд, прошлого столетия, он был председатель семинарии Princeton University, написал следующее, он сказал, говорится, все, что Библия говорит, Бог говорит. Мы иногда разделяем, что Бог говорит и что Библия говорит, но это одно и то же. Это рекорд, это запись того, что сказал Бог. Если здесь написано, это слова Божьи. Каждая запятая, каждая точка, каждый вопросительный знак, мы должны его действительно принимать как высший авторитет нашей жизни. И апостол Павел здесь говорит, слышите теперь, что говорит Священное Писание. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему свою праведность. Мы понимаем, что это слово «вменить» – это бухгалтерское слово. Тот, который бухгалтер, берет две колонны цифры, начинает с определенной цифры, баланс определенный. И когда вы дойдете до конца странички, все расходы и все доходы должны сбалансироваться. Если нет, то мы говорим, что эта книга, или чековая книга наша, или бухгалтерская книга, она не сбалансирована. А бухгалтер должен точно, 100% точно досчитать свою книгу. И мы в следующее воскресенье дальше посмотрим на веру и на жизнь Авраама, и как Бог менил ему праведность. Но факт является, что все мы как грешники. Если мы сравним нашу жизнь на бухгалтерскую книгу, то в колонии, где написана праведность, там у нас стоит ноль. Нет делающего добра, у нас нет праведности своей. Но в другой стороне, в колонии, там, где говорит за нашу благость или праведность наша, или дела наши, оно полностью только дефицит. Минус нуля. Почему? Потому что мы все совратились с пути Господни, идем своим путем. Но Бог, когда Он оправдывает нас, вот этот вот метод своего, как Бог оправдывает нас и уплачивает цену за наш грех, Он берет праведность с другой книги, книги праведности Иисуса Христа. И с этого множества плюсов праведности Божией Он передвигает этот баланс и убирает наш дефицит греха нашего. Исаия 53 глава, мы знаем этот текст, Господь возложил на Него все наши грехи. Второе послание к Коринфянам 5:21. Не знающего греха Он сделал грехом за нас. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что мы имеем привилегию в своих руках держать те слова, которые Ты сказал, и которые верные мужи Твои записали и передали, часто кровью Своею отдали жизнь Свою, чтобы это Священное Писание, Твои слова попали в наши руки. И мы благодарим Тебя за это, и мы благодарим Тебя, что через это Слово Ты оживляешь наши души, мертвые, грешные, и что Ты привел нас в этот день сюда, что мы можем
слышит Твое Слово, и что оно имеет силу нашу жизнь трансформировать. Это две стены, мы подаем руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты еще дальше благословил наше богослужение, пение наши, дары, которые мы будем приносить Тебе, Слово Твое, которое мы еще будем слышать, чтобы это было как утренняя жертва в присутствии Твоем. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Вся церковь сказала. Аминь.